Слово благодати представляет. Серия проповедей по книге Неемии. Часть 7. Начало пробуждения.
Когда мы говорим о Неемии, Неемия, безусловно, был человеком выдающимся. То есть он сделал гораздо больше, чем многие другие. Миллионы людей жили в израильском народе, миллионы людей были близки к Богу, миллионы людей соприкасались с проповедью, соприкасались со служением в храме, они принадлежали израильскому народу, они были евреями настоящими. И в то же самое время они не смогли, они не оставили вот такого следа или подобного следа, который оставил Неемия. Возникает вопрос, почему? Что сделать с нашей жизнью? Не знаю, задумывались ли вы о вашей жизни, о вашей эффективности. У каждого из нас есть свое место. Мы говорили о том, что Бог расставил нас по позициям, которые Он усмотрел. То есть у нас есть наше место, уникальное место, наше положение, в котором Бог хочет нас видеть. Он хочет, чтобы мы могли выполнять Его волю, осуществлять Его служение вот в том месте, где мы находимся. Являетесь ли вы матерью, или являетесь вы детьми, или мужем, или отцом, или дедушкой, или бабушкой, или же вы начальник, у вас люди работают под вашим управлением, или же вы подчиняетесь кому-то, и так далее. У каждого из нас есть свое место и свои способности, свои дарования, которые Бог дал нам, для того, чтобы взять нас как инструмент, наполнить нас своим смыслом и сделать свое дело вот в той точке, где мы живем. Так устроена Божья схема взаимоотношений с миром, с людьми. Он через нас, через церковь, Он свою истину, свою созидающую силу распространяет среди людей, которые живут вокруг нас. Вопрос только заключается в следующем. У кого-то это получается лучше, чем у других. Кто-то более эффективен, чем другие. Почему так? Когда мы посмотрим на Неемию, мы можем заметить в жизни Неемии несколько уникальных характеристик, которые, на мой взгляд, могут стать прямым уроком, примером для каждого из нас сегодня. Сегодня из 7-8 главы я хотел бы остановиться на двух таких аспектах. Первый аспект – это порядок в жизни Неемии. Вы знаете, люди, которые достигали успеха, все эти люди были людьми порядка. Те люди, в чьей жизни хаос, кто не может организовать свое расписание, кто не может распределить свое время, кто не может распределить свои деньги, чаще всего эти люди не способны были достичь чего-то существенного в разных сферах. В бизнесе или в спорте, или в искусстве, или еще в каких-то вопросах, связанных, так скажем, с выражением человеческой личности. Точно так же и в служении. Когда мы смотрим на Неемию, мы видим, что Неемия – это был тот человек, который воспринял от Бога все то, что у него есть. Воспринял время, воспринял свои таланты, воспринял материальные средства, которые у него были. И с ответственностью перед Богом он старается каждый этот цент, каждую маленькую частичку, которая представляет собой какую-то ценность, вложить максимально эффективным образом. Притчи, 13 главе. Мы читаем следующие слова, 23 стих. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Я хотел бы, чтобы мы сегодня у Неемии научились порядку в жизни. Чтобы мы посмотрели на нашу жизнь, каким образом сегодня наша жизнь могла бы упорядочиться, чтобы стать более эффективной. Некоторые люди, правда, говорят, а зачем мне нужна более эффективная жизнь? Я и так живу, и мне и так неплохо, и я удовлетворен тем, что у меня есть. Дело в том, что когда мы говорим о нашем отношении с Богом, мы говорим о стремлении к нашему Создателю. Мы говорим о том, что христианин, который знает Иисуса Христа и ценит то, что Христос сделал для него, он хочет выразить себя Христу наилучшим образом. Он хочет отдать себя наиболее полно, для того, чтобы Христос мог действительно пользоваться им. Пользоваться каждым мгновением Его времени, пользоваться каждой частичкой Его таланта. каждым элементом того, что ему принадлежит и так далее. Так вот, когда-то Соломон говорил о том, что много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Здесь вопрос касается материальной распорядительности, то есть речь идет о том, что люди, которые не умеют упорядочить свою жизнь, они очень часто получают большие деньги, но, к сожалению, не получают того результата от этих денег. Когда мы говорим о Неемии, мы говорим о том, что Неемия заботился о всяких маленьких деталях. Он пытался предусмотреть каждый маленький элемент. И вы помните, как только были закончены стены, он сразу же приступил к тому, чтобы переписать людей. По-разному Бог относился к переписи. Если помните, когда-то переписывал людей Давид. И за это Бог его наказал. Бог наказал Давида, это был самый последний его такой шаг в самом конце его жизни, в самом конце его служения, по причине того, что Давид пытался сделать эту перепись для того, чтобы поднять свое имя. Он хотел поставить последнюю точку и сказать, насколько он силен, как много налогов он может собирать, как много людей он может в армию рекрутировать. То есть речь шла не о том, что сам процесс переписи был греховным, а мотивы, по которым Давид пытался сделать перепись, эти мотивы были греховными. В ситуации с Неемией мы имеем совершенно другой мотив или другое побуждение. Мы видим, что Неемия пытается посмотреть и упорядочить все то, что есть в этом городе, который Бог позволил ему отстроить. Когда мы говорим о порядке, с которым подошел Неемия к служению, несколько элементов всплывают или бросаются в глаза прежде всего. Один из них – это цель восстановления города. Посмотрите первый стих 7 главы. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты». Очень интересно, что как только Неемия совершает это строительство, первое, что у него возникает в сознании, он заботится о том, чтобы служение Богу было восстановлено. То есть с самого начала, когда он еще принял решение пойти в Иерусалим для того, чтобы отстроить этот город, он делал это для того, чтобы послужить Богу. Когда он закладывал город, когда он противостоял врагам, которые его притесняли, когда он взаимодействовал с людьми и побуждал их к тому, чтобы они строили, когда он указывал на недостатки народа, помните, богатые притесняли бедных, во всем этом Неемия имел эту неприходящую, неизменяющуюся цель. Он служил Богу. И как только у него возникает возможность, как только основные элементы этого строения были закончены, первое, что он делает, смотрите, певцы и левиты были поставлены на свои места. Привратники, певцы и левиты. То есть он делает шаг к восстановлению служения. То есть цель восстановления города – это восстановление служения Богу. Знаете, это один из элементов порядка. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни был порядок, если вы хотите, чтобы в вашей жизни не было хаоса, не было вот этого верчения суматошного, вы знаете, в вашей жизни должно что-то стать на первое место. И только тогда упорядочивается наша жизнь, когда на первое место становится Бог и Его дело, наше личное знание Его. Пока это не произойдет в жизни, все будет рушиться, все будет ломаться, все будет уходить как вода в песок или как песок сквозь пальцы. У Неемии была ясная цель. Он строил дом. Он сначала шел. Он сначала собрал экспедицию. Он сначала шел долго. Потом он начал осматривать руины. Потом он начал строить. Потом он начал противостоять этим врагам. Потом взаимодействовал с людьми там в Иерусалиме и так далее. То есть множество маленьких разных дел. Но у него ясная система приоритетов стояла. Он точно знал, почему он это делает. Он это делал, чтобы прославить Бога. В жизни каждого из нас, дорогие друзья, очень много всяких разных обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся. Кому-то из нас нужно сейчас уроки учить в школе. Кому-то нужно строить дом. Кому-то нужно зарабатывать тем, что перевозить грузы с одного места в другое. И так далее. У каждого из нас есть своя какая-то сегодняшняя задача, которая стоит перед нами. И никто не умаляет важности этих задач. Это действительно важная задача. Это то, что должно представлять собой нашу жизнь, то, из чего состоит наша жизнь. Вопрос только заключается в том, для чего мы это делаем. Понимаем ли мы цель? Действительно ли мы к ней стремимся? Я когда-то читал историю об одном землекопе. Землекоп копает землю, к нему подходит человек и спрашивает, для чего ты копаешь? Он говорит, ну как, для того, чтобы мне доллар дали. А для чего тебе доллар? Для того, чтобы купить кусок хлеба. А для чего тебе хлеб? Чтобы поесть и опять яму копать. Вот таким образом идет цикл, то есть человек работает для того, чтобы накормить себя, и кормит себя для того, чтобы продолжать работать. Возникает вопрос, а для чего все это? Для чего вообще этот цикл существует? Для чего вы растите детей? Для чего вы ходите на работу? Для чего вы имеете отдых, имеете досуг какой-то? Для чего все это? В жизни Иеремии этот вопрос был решен, он был решен очень ясно. Вы знаете, дорогие друзья, если мы не решим этого вопроса, тогда незаметно для нас, где-то под нашим сознанием или без контроля нашего сознания, тогда, когда мы не обращаем на это внимания, это важное место будет занимать что-то другое. Разные-разные обстоятельства. Наше стремление к удовольствиям, наше стремление к карьере, наше стремление сделать себе имя и так далее. То есть самые-самые разные, иногда даже благородные цели, но не те цели, которые преследует Бог, которые достигает Бог здесь в нашем мире или на той земле, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. У Иеремии эта цель была ясная. Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты. Немножечко позже мы читаем, смотрите, 7 глава, здесь чуть-чуть дальше, с 39 стиха и практически до 60 стиха, он перечисляет всех-всех священников. Он не только обращает внимание о том, чтобы левиты, певцы стояли на местах, он собирает всех священников, он говорит, давайте посмотрим, кто у нас есть здесь. Давайте посмотрим, как мы можем нести служение. Давайте вернемся к тому, что было заповедано Богом через Моисея. Вернемся к тем аароновым установлениям, к тем коленам, которые были. Давайте проследим, насколько эти люди подходят, соответствуют тому, чтобы действительно служить Богу. Интересно, посмотрите 64 стих 7 главы. О группе людей сказано следующее. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому были исключены из священства. То есть, когда Неемия подходил к созиданию того, что он делал, он подходил очень серьезно. Была группа людей, которые говорят, мы из рода священнического. Но они не смогли доказать и подтвердить, что они действительно из этого рода. Посмотрите, что делает Неемия. 65 стих. Тиршафа сказал им, чтобы они не ели в великой святыне, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. То есть речь шла о следующем, что об этих людях были не уверены, что они действительно могут участвовать в служении. И поэтому для того, чтобы не навлечь на себя гнева Божьего, для того, чтобы быть правильным перед Богом, для того, чтобы исполнять или следовать Божьему закону в точности, Неемия говорит, мы подождем до того времени, пока среди нас восстанет священник с Уримом и Тумимом. Это были особые священники, священники, которые имели дар пророчества, то есть те люди, через которых Бог говорил. И он говорит, мы подождем этого священника, который прояснит эту ситуацию. Мы сейчас не можем этого сделать. Очень интересно. Интересно в том, что когда Неемия делает что-либо, или он строит стену, или он созидает служение в церкви или в храме, он делает все правильно. Вы знаете, когда мы говорим о Священном Писании, когда мы говорим о нашей жизни, когда вы строите вашу жизнь, как мы подходим к этому? Как мы относимся к точности того, о чем говорит Священное Писание? Помните, когда Бог обращался к Иисусу Навину, 1 главе 6 стихом, он говорит, чтобы ты в точности все исполнял. Пребывай в этом слове, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь. Для чего? Для того, чтобы в точности все исполнять. Это точно так, как в аптеке лекарства выдают. Они точно должны быть выданы. Точно так наше отношение к Священному Писанию, наше отношение к порядку. Когда мы говорим о нашей жизни, о нашем хождении перед Богом, мы говорим о том, что эта жизнь тогда будет эффективной, когда мы действительно будем следовать Божьим порядкам. Следующий принцип, который мы встречаем здесь, 2 стих, я хочу прочитать со 2 стиха, в 7 главе. «Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный. И сказал я им, пусть не отворяют ворота Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, доколе они стоят. Пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Но город был пространен и велик, а народа было в нем немного, и дома не были построены. Дело вот в чем. Когда мы говорим о порядке, мы говорим о том, что Неемия, во-первых, ясно понимал цель, что все, что он делает для Бога, он делает для Его славы. Второе, вытекающее отсюда, вместе с этим, он очень тщательно рассматривает каждую маленькую деталь из того, что является под его ответственностью. Интересно, что прежде всего, выполнение или поддержание вот этих функций, функционирования города, начинается с того, что он находит верных людей. Посмотрите, «Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику крепости Иерусалимской Хананию, ибо он был более многих других человек, верный и богобоязненный». Два очень важных качества, дорогие друзья. В любом деле, любое дело, которое мы делаем, в церкви ли это будет, или это вопрос создания семьи, или это вопрос какого-то бизнеса, или это вопрос, связанный с любой другой формой взаимодействия разных людей, всегда он придет к этим двум точкам. Насколько человек верен и насколько он богобоязнен. Когда Неемия выбирал сотрудников, когда Неемия смотрел на то, кто должен нести ответственность за вот эту большую программу, за работу, которая должна здесь осуществляться. Он искал таких людей. Он искал людей верных, искал людей богобоязненных. Вы знаете, приобрести эти два качества, это, пожалуй, самое большое приобретение, которое могут люди сделать. Сегодня так не хватает верных людей. Людей, которые могли бы действительно посвященными быть тому делу, за которое они берутся. Людей, которые не предают завтра. Людей, которые последовательны в своем хождении, в своем отношении к тому, что происходит вокруг. Для Неемии это был очень важный фактор. И поэтому посмотрел он на разных людей и говорит, вот этих двоих я возьму для того, чтобы они были, отвечали за функционирование города. Эти два человека, они отличаются от всех остальных. Первое, тем, что они верны. Второе, они богобоязненны. Знаете, что такое богобоязненность? Это люди, которые ясно в своей жизни приняли Божий авторитет. Это серьезная проблема. Мы сегодня сталкиваемся в нашем обществе, сталкиваемся с этой проблемой снова и снова. То есть люди сегодня не имеют авторитетов. Когда-то Христос назвал эту проблему следующей фразой. Помните, Он говорил о судье неправедном. Этот судья, сказано, который Бога не боялся, и людей не стыдился. То есть у него нет авторитета. Он делает все то, что он хочет. Когда имеешь дело с таким человеком, который наглый, который ведет себя вызывающе, или, может быть, он не ведет себя открыто вызывающе, но у него в своем хождении, в своей личности, в своем сердце, у него нет смирения и преклонения перед высшим авторитетом. Очень сложно с такими людьми иметь дело. Очень сложно. Вот почему, дорогие друзья, христианство начинается с той точки, когда человек приходит к Богу, приходит перед Богом, и он склоняется в признании Его абсолютного авторитета. Это так необходимо. Это так необходимо для наших личных дел. Это так необходимо для созидания церкви. Это так необходимо для наших семей. научиться богобоязненности. Кроме того, что Неемия подбирал сотрудников очень тщательно и правильно, Неемия установил порядок. Смотрите, третий стих, он говорит: «И сказал ей, пусть не отворяют ворота Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». Ну, казалось бы, это очевидный факт. Если есть двери и ворота, значит, их нужно закрывать. Значит, ими нужно пользоваться. Вопрос возникает в следующем. Кто-то должен это делать. И кто-то должен делать это вовремя. И для того, чтобы построенные ворота не остались, знаете, не превратились просто в пустую трату времени и сил, Неемия заботится о том, чтобы были поставлены люди. Он заботится о том, чтобы каждая мелочь, она была на своем месте. Он устанавливает время, он говорит, в какое время нужно открывать, в какое время нужно закрывать, для того, чтобы город мог нормально функционировать. И последнее, посмотрите, конец третьего стиха. «И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». То есть он приучил к одной простой истине, приучил этих людей. Вы должны нести ответственность за ваш город. Участие всех. Известно, что в современных церквях участвуют в жизни церкви от 10 до 20% людей. Остальные 80% просто пассивные, они просто приходят иногда, может быть, регулярно приходят, но они не берут на себя ответственность. Когда Неемия расставлял стражи, он сказал, что смотри, каждый напротив своего дома будет охранять. Это нормально функционирование народа Божьего. Это нормально функционирование церкви. Вы помните 12 глава 1 послания к Коринфянам? Апостол Павел обращается к церкви, которая тогда была, и обращается к нам сегодня. Он говорит, в каждом теле есть много маленьких органов. И каждый из этих органов имеет свою функцию, и каждый из них должен стоять на страже, каждый из них должен выполнять свою функцию. Поэтому, когда мы смотрим на пример того, что делал Неемия, мы можем этому научиться. Мы можем научиться тому, что нам нужно понимать личную ответственность. Причем эта ответственность, она развивалась или имела следующий шаг, она шла еще дальше. Посмотрите. Каждый из этих людей участвовал в общем деле. 70 стих 7 главы. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 тысяч драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 тысяч драхм золота и 2 тысячи мин серебра и 67 священнических одежд. Очень интересный список, который оставлен нам на страницах Священного Писания. Это своеобразный отчет о пожертвованиях. Неемия был человеком, приближенным к царю. И когда он пришел, он с собой что-то принес. Он был богатым человеком. Но несмотря на то, что он имел много, этот человек был способен много отдать. Сегодня мы часто имеем дело с людьми, которые чем больше они имеют, тем труднее они участвуют в общем деле. Когда мы смотрим на Неемию, здесь написано «Тиршафа». «Тиршафа» – это значит «правитель». То есть, скорее всего, речь идет о Неемии здесь, и в 8 главе 9 стих он так и говорит – тогда Неемия, он же Тиршафа, то есть он правитель. То есть Неемия начинает этот процесс, и Неемия сам лично жертвует. Посмотрите, он жертвует очень много. Там, по всей видимости, было много всяких разных знатных людей, глав поколений. Перечисляются много-много разных поколений в этой 7 главе. Посмотрите, Тиршафа сам дал сокровищницу золотом 1000 драхм. Это персидские монеты были, специальные монеты. Одна монета представляла собой очень большую ценность. 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 тысяч драхм. То есть, когда мы смотрим на то, что происходило тогда, когда эти люди строили город, мы видим, что участвовали все, во всяком случае. Наши участвовали пропорционально того, что они имели. Тот, кто имел много, жертвовал много. Тот, кто имел меньше, жертвовал меньше. Но мы видим, что все, абсолютно все эти люди были соучастниками этого процесса. Посмотрите, прочие из народа дали 20 тысяч золота и 2 тысячи мин серебра и 67 священнических одежд. Почему это так важно? Почему Неемия об этом написал здесь? Почему это нужно было указать? Неемия хотел подчеркнуть, что дело Божие касается всех людей. Когда мы говорим о материальном служении в церкви, это служение, которое касается каждого человека. Даже самых маленьких, тех, которые где-то им мама с папой дали $5. Где-то они заработали, где-то они сидели с детьми и смогли заработать что-то. Даже тех людей, которые, казалось бы, уже достаточно пожилые, и им только нужно позаботиться о себе. Дело в том, что когда мы говорим о нашем участии в Божьем деле, мы говорим о благословении, о привилегии, которую каждый из нас имеет. Эта привилегия, посмотрите, она была тогда еще, в Ветхом Завете, очень ясно продемонстрирована. Все эти люди стали как один, взяли на себя ответственность и сказали: мы построим. Сказали: это дело Божие, это то, что мы должны делать. И каждый делал то, что мог. Причем, если вы помните, два занятия назад мы говорили о том, что были у них проблемы. Были проблемы между богатыми и бедными, между одной группой людей и другой группой людей. Но мы видим, что все они, абсолютно все, стали соучастниками этого дела. И это один из примеров порядка в жизни. Итак, первый пример, которому мы сегодня научились у Неемии, это порядок в жизни. Мы видим, что Неемия прежде всего ставит приоритет, он ставит Бога на первое место, и он его, то, что касается всей его деятельности, он делает это для того, чтобы послужить Богу. Второе, мы видим, что Неемия делает все с кропотливостью. Он считает людей и смотрит, как ему распределить этих людей. Он ставит священников, ставит левитов, ставит певцов. Он ставит тех, кто будет охранять каждый участок стены. Он назначает время, когда двери должны будут открываться, когда они будут закрываться. То есть это человек порядка. Это одна причина, почему Бог его благословляет. Дело в том, что когда мы говорим о людях, когда мы говорим о жизни, мы говорим о том, что происходит в духовном мире. Неемия построил город. Неемия имел дело с людьми, которые загорелись идеей национального восстановления. Эти люди, которые пришли из плена вавилонского, пришли для того, чтобы воссоздать свою жизнь здесь, на том месте, которое их отцы когда-то утратили. Но Неемия прекрасно понимала, что для того, чтобы этот успех был действительно утвержден, для этого нужно, чтобы эти люди не только имели патриотический дух и желание работать и отдавать себя для того, чтобы вот этими активностями создать свою идентификацию как народа. Он понимал, что для того, чтобы народ состоялся, для этого нужен духовный стержень. Для этого нужно основание, которое выше стен. Для этого нужно основание, которое гораздо прочнее, чем идеология одной или другой нации. И поэтому Неемия очень серьезно обращается к тому, что представляет собой Божью суть его отношений с людьми. С самого первого момента, тогда, когда Бог только обращался к Моисею, Бог дал народу Божьему слово. Он дал это слово для того, чтобы народ мог питаться им и жить этим словом. То есть, чтобы слово, оно практически поставило людей в то положение или сделало из них тех, кем они должны были быть. Когда Моисей закончил Пятикнижие, когда он закончил последнюю книгу, то в конце книги Второзакония Бог несколько раз обращался к этому народу и указывал через Моисея и говорил: вы обязательно должны регулярно собираться в храм, собираться на место, где мое присутствие, в скинию собрания. Должны собираться для того, чтобы там вслух всего народа читался закон. То есть речь идет о том, что когда Бог создал народ, Он сразу же сказал этим людям, что вы только тогда устоите, Вы тогда только сможете действительно жить, когда ваша жизнь будет нанизана на этот внутренний, твердый, прочный стержень Слова Божие. Знаете, мы сегодня говорим о разных аспектах религиозности людей. Есть очень законные, вполне, так скажем, те, которые имеют право на существование сферы жизни людей. Их какая-то занятость чем-то, их эмоции, эмоциональная привязанность, их привязанность друг к другу. Почему люди приходят, часто приходят в церковь? Потому что они с кем-то подружились, они с кем-то познакомились, и им хочется быть с этими людьми. Это нормально. Это все на своем месте, это действительно то, что имеет право на существование. Но есть нечто более важное, более серьезное. И поэтому, когда мы говорим о действительной духовной жизни, когда мы говорим о том, что она из себя представляет, вот этим стержнем жизни может быть только наше личное отношение к Божьему Слову. Если этого отношения нет, то как только вот эти внешние факторы, привлекшие вас в церковь, разрушились или ослабли, так сразу же и ваши интересы, ваша духовная жизнь ослабла, способность следовать Христу ослабла. Почему? Потому что эта способность основана не на том, так скажем, не на тех принципах или на тех правилах, которые Бог дал нам для того, чтобы мы жили. Опять-таки, не отрицая ничего прочего, не отрицая важность музыки или дружбы, или правильных, так скажем, какого-то участия в делах церковной жизни. Это все на своем месте, это все должно быть. Но они не могут заменить главного. Суть остается в нашем личном отношении к Священному Писанию. Неемия понимал это. Он понимал, что причина, почему он пришел сюда строить город, заключается в том, чтобы этому народу вернуть их духовную сущность. Почему народ изначально потерял свое государство, потерял этот город? Почему он пошел в плен? Причина этого заключалась в том, что они забыли слово. Они перестали его читать. Последние цари, которых мы читали, они даже вырезали этот закон и сжигали у себя в камине. То есть люди не только с пренебрежением относились к закону Божьему, они относились к нему с отвержением. Поэтому Неемия делает очень важный шаг. Мы остановимся на части этой главы сейчас и на второй части в следующий раз. Очень важная глава, касающаяся отношения Неемии к Божьему закону и отношения нашему, нашему отношению к Божьему Слову. Что или чем Божье Слово является для нас? Итак, первое, с чего мы начинаем или что мы видим здесь, 8 глава, с 1 стиха, начинается следующими словами. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон предсобрания, мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня». Пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Несколько очень интересных вопросов, связанных с этим. Посмотрите, самый первый факт, который бросается в глаза, заключается в том, что эти люди собираются для одной цели. Они собираются не для того, чтобы посмотреть последнее представление театра. В то время, ну, может быть, не до такой степени были развиты разные развлекательные мероприятия, которые существуют сегодня, но люди тоже развлекались. У них были свои формы развлечения. Они даже собрались не для того, чтобы устроить такую хорошо отработанную схему богослужения, где можно было бы все сочетать, чтобы как-то это легко было воспринимать. Они собрались для одной цели. Они собрались для того, чтобы слушать закон. Смотри, собрался весь народ как один на площадь перед водяными воротами и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Причина, почему их отношение к закону такое? Потому что они увидели Божье благословение, они поняли свою зависимость от Бога, и они вспомнили о том, что Бог заповедал закон. Это очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Когда мы говорим о Слове, когда мы говорим о Библии, этой книге, которая должна быть основанием нашей жизни, светильником наших ног, просвещением ума нашего, когда мы говорим об этой книге, мы говорим о Божьем авторитете. Мы говорим не просто о добрых пожеланиях, которые имеет Бог к нам. Мы говорим о авторитетном Слове, которое касается каждого человека, которое касается каждого из нас абсолютно. И когда мы имеем дело или осознаем, с чем мы имеем дело, осознаем авторитетность, силу и могущество этого слова, вот тогда возникает вопрос, как мы к нему относимся. Этот народ, который был собран тогда, народ, который переживал тяжелейшие времена, народ, который переживал сложные обстоятельства в своей жизни, в своем существовании, этот народ увидел важность в Божьем законе. Это было нелегко. С 6 часов утра и до 12 дня эти люди сидели и слушали закон. Ничего больше. Тогда не было микрофонов. Тогда не было возможности для того, чтобы вот таким образом сидеть, как у нас здесь, знаете, хорошее кресло есть. И еще если у нас не работает кондиционер, или он не очень эффективно работает, то нам неуютно. Я вижу, как люди начинают двигаться туда-сюда, и так, в общем, жестами показывают, что, ну, понимаете, ну, слишком жарко, ну, невозможно просто. Когда мы говорим о интересе народа во время Неемии, мы говорим о том, что эти люди видели и понимали важность служения, важность Божьего Слова. В истории есть много таких примеров. Если вы когда-то читали историю о пуританах. Пуритане – это те, от кого произошли баптисты. В Англии была такая группа людей, от слова их названия появилось от слова purity, от слова чистота. Вот. Эти пуритане, они стремились к тому, чтобы они могли знать Слово Божие. У них было каждое воскресенье два собрания, одно утром, одно вечером. Каждое это собрание было 3 часа. Проповедь у них в среднем проходила 1:10 или 1:20. То есть получается так, что была одна проповедь полуторачасовая, потом была вторая проповедь полуторачасовая. Они выслушивали это, потом шли домой, обедали и возвращались опять в церковь. И опять у них было точно такое богослужение с 2 большими проповедями. Между прочим, если вы почитаете пуритан, сегодня их переводят на русский язык и публикуют много. Это проповеди, которые очень глубокие были. Проповеди не для, знаете, такого легкого восприятия. Над этими проповедями нужно думать. Их и сегодня, когда читаешь, нужно в каждую строчку вдумываться. То есть история церкви знает такие времена. Это сегодня мы живем с таким дешевым христианством. С христианством, которое дорого не стоит, христианство, в которое вкладываться не нужно. Христианство, которое так, если мне чуть-чуть приходится приложить усилия, это не для меня. Но когда мы говорим о нашем отношении к Божьему закону, о Его слове, о важности того, что Бог говорит, мы говорим о том, от чего зависит наша жизнь. Поэтому у Неемии мы видим этот замечательный пример. Первый день 7-го месяца. Интересная дата. Дело в том, что первый день 7-го месяца по еврейскому календарю – это новогодний праздник. То есть вот тогда, когда люди праздновали Новый год, или праздник труп он у них назывался. Это начало еврейского года было. И вот в этот праздничный день люди приходят не для того, чтобы торжествовать, не для того, чтобы в какой-то форме выразить это празднество. Они приходят для самого большого. Они хотят, чтобы их год, их жизнь были просвещены светом Божьего Слова. И они сидят и слушают. Мне как-то приходилось быть в одной церкви, и пастор дал 30 минут мне, чтобы я проповедовал. Я обычно стараюсь придерживаться этого, и где-то так, наверное, и проповедовал. Ну, было предпасхальное, было вербное воскресенье, такое праздничное богослужение. Вот. И после служения я услышал диалог двух людей, которые говорили о том, что, ну, на праздничное служение нужно маленькие проповеди всегда. Нужно попеть больше, нужно больше чего-то такого торжественного. Вот. А так 30 минут на праздничное служение, ну, очень это сложно. Я не знаю, как это сегодня для современного человека. Для Неемии 6 часов собрались в новогодний праздник только для одной цели – слушать чтение закона. Причем они не просто собрались. Когда мы читаем немножко ниже, мы видим, что они тщательно готовились к этому дню. Они построили специальную трибуну, куда Ездра должен был войти. Они подготовили специальных людей, левиты, которые собрались для того, чтобы переводить. Дело в том, что тогда многие говорили по-арамейски, а Библия была написана на древнееврейском языке. И когда Ездра читал закон на древнееврейском языке, то очень многие люди, которые выросли там, в Персии, они не совсем понимали этот древнееврейский язык. И поэтому была целая группа людей, которые истолковывали написанное. То есть они переводили или делали эти слова понятными для тех, кто не совсем понимал, о чем идет речь. То есть задача, которую поставил перед собой Неемия, заключалась в следующем, чтобы каждый человек, который там находится, понял Божий закон. Итак, первое – это важность закона. Второе – это внимание, которое они уделяют закону. Посмотрите второй стих. «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца, и читал его на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Интересно, во-первых, собрались все, кто мог понимать. Тогда, если вы помните, мужское население относилось несколько с презрением и унижением к женскому населению. Обычно женщинам не позволяли, у них был специальный двор для женщин в храме, и специальное место там было для язычников и для женщин, разные места, а там отдельно было для мужчин. Здесь мы имеем дело с тем, что собрались все. Собрались мужчины, собрались женщины, собрались все для одной цели. Почему собрались? Закон Божий читают. Тот закон, который был заповедан тому, чтобы регулярно читался он. И вот так долго уже не читали. Это действительно то, что восстановил Неемия. Кстати, после того, когда Неемия восстановил вот этот принцип чтения закона, он сохранился. Он сохранился в этой, знаете, несколько видоизмененной традиции синагог. Синагоги – это были места в разных точках тогдашнего мира, где жили евреи, и где они приходили для того, чтобы читать закон. Помните, когда Христос вошел в синагогу в Капернауме, что ему предложили? Свиток, чтобы прочитать закон, прочитать из закона. Так вот, возрождение этого важного элемента жизни народа израильского мы наблюдаем вот здесь, в жизни Неемии. Когда Неемия отставляет все в сторону, и он говорит, абсолютно все, кто может понимать, должны сидеть здесь и слушать закон. Слушать закон, чтобы их сознание наполнялось пониманием Божьей истины, чтобы их жизнь могла быть сформирована под воздействием этой истины. Интересно еще один элемент. Посмотри последнюю фразу в третьем стихе. «И уши всего народа книги закона». Вот эти слова были преклонены, они в скобочках здесь стоят, это добавление переводчика, то есть он понимает, что что-то туда нужно вставить, потому что так оно не совсем звучит. «И уши всего народа книги закона». Вы знаете, это выражение в еврейском языке употребляется для того, чтобы показать особую внимательность. То есть, если мы перескажем вот эти слова, не буквально переведем, а перескажем их смысл, они будут означать примерно следующее. И все люди были очень внимательны к книге закона. То есть Неемия хочет подчеркнуть, что собралось все вот это население, 42 тысячи человек жили тогда. 42 тысячи человек. Собралась вся вот эта масса людей, и уши всех этих людей были внимательны к тому, чтобы слушать закон. Вы знаете, когда мы говорим о нашей жизни, когда мы говорим о процессе, в котором мы развиваемся, в духовном процессе, мы говорим о том, что не дается легко. Для того, чтобы ваша жизнь испытала на себе действие Священного Писания, будьте внимательны к нему. Приложите усилия, сосредоточьте свое сознание, посмотрите на Божье Слово, откройте Библию, сделайте так, чтобы это место, которое вы сегодня читаете, изучаете, запомнилось вам, стало частью вашей натуры, стало частью вашего ощущения того, что происходит вокруг. Будьте внимательны. Священное Писание много-много раз предупреждает о том, что нам крайне необходимо быть внимательными. Крайне необходимо быть сосредоточенными, потому что если этого не происходит, слово, драгоценное слово, которое звучит, оно проходит мимо нашего сознания, не оставляет отпечатка в нас. Посмотрите, 4 стих. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифия, Ишема, Ионая, Иурия, Ихелкия, Моасея, а по левую руку его Фидаи, Мисаил, Малхия, Хашум, Ишхабадана, Изахария и Мишулам. Посмотрите, речь идет о том, что эти люди тщательно подготовились к процессу. Они знали, что это будет время, на которое им нужно собрать народ. Они знали, что им нужно будет особое положение, чтобы они могли обратиться к этому народу. То есть речь идет о том, что когда мы говорим о познании Священного Писания, речь идет не о спонтанных каких-то вещах. Вот сегодня я захотел слушать законы, я слушаю. Я захотел сегодня почитать Библию, я читаю. А завтра мне не очень хочется, а послезавтра мне некогда. Если мы будем действовать по такому принципу, то, скорее всего, у нас не будет времени, возможности и внимания для того, чтобы слушать и питать себя законом Божьим. Когда мы видим подход Неемии, мы видим, что Неемия планирует время. Неемия планирует обстоятельства, что нужно для этого. Вы очень хорошо сделали, что запланировали это время и пришли сегодня сюда. Но, к сожалению, мы часто наблюдаем то, что люди не очень тщательно и аккуратно планируют время. И обычно тогда, когда уже нужно начинать богослужение, народ только еще подходит. Почему? Потому что где-то в сознании не совсем четко поставили, что мне нужно подготовиться к этому времени. Точно так и в воскресенье, когда вы идете на богослужение, сотни разных причин возникают для того, чтобы вы опоздали. Но вы можете не опоздать. Абсолютно точно можете не опоздать. Вы можете сделать все свои дела на 15 минут раньше, для того, чтобы прийти в Дом Божий готовыми, чтобы подготовить себя. Так как Неемия подготовил Ездру, подготовил место, где он должен будет говорить, подготовил тех людей, которые рядом с ним будут стоять, заранее спланировав, заранее предоставив все то, что необходимо для того, чтобы это могло осуществиться. Следующий элемент, связанный с приоритетами закона Божьего в жизни Неемии, это восприятие закона. Посмотрите, как народ реагировал на Божье Слово. Первое, что мы видим в 5 стихе, открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра, Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Очень интересно, посмотрите, как этот народ относится к Божьему закону? Когда народ услышал закон, когда люди увидели, что книга открыта, когда люди увидели, что Божье Слово наконец заняло должное место среди народа, что его сейчас будут читать, посмотрите, что они делают. Первая реакция, когда он открыл ее, весь народ встал. В то время Вставание – это был определенный символ. Символ особого уважения. Когда заходил старший, всегда все, абсолютно все те, кто младше него, даже если на один год, всегда вставали. Когда заходил мужчина, все женщины обязательно вставали. Это был обычай, восточный обычай, который сейчас во многих местах на Востоке сохранен. Когда народ услышал слово, когда народ увидел Божью книгу, это была естественная реакция людей. Для них тогда было самое естественное выразить свое уважение, выразить свое почтение к Божьему слову тем, что они встали. Сегодня в некоторых церквах есть такой обычай вставать, когда читают Библию. Может быть, это хороший обычай, я ничего против не имею. В некоторых церквах вообще стоят, например, в православной церкви стоят всю службу. Сколько бы она ни длилась, там нет лавок, скамеек, там все стоят все время. Но я сегодня не об этом хотел бы сказать. Я хотел бы сказать сегодня о том, в какой степени мы действительно чтим Божье Слово. Действительно ли Божье Слово для нас очень дорогая и важная книга? Или это просто книга, которая стоит на самой почетной полке в нашей библиотеке? На самом правильном и хорошем месте. Когда мы видим вот такую реакцию, посмотрите, это спонтанная реакция. Это реакция, говорящая о том, что в сознании этих людей действительно есть понимание страха Божьего. Понимание того, что здесь происходит. Понимание того, чьи это слова. Если вы хотите почитать Божье Слово, выразите это тем, чтобы ваша Библия была всегда с вами. Я рассказывал о том, что у меня был очень хороший друг и человек, который был моим учителем в большой степени, Юрий Петрович Корниенко, новороссийский. Вы знаете, в любой ситуации его Библия всегда была с ним. У него не было дипломатов, не было, он работал штукатуром всю свою жизнь. Вот. Он носил ее в сетке, вот там у него это тормозок на обед, рядом Библия. Всегда, в любой ситуации. Это делалось не из ханженства, не из того, чтобы подчеркнуть свою особую религиозность. Это делалось почему? Потому что он читал ее постоянно. Имейте Библию при себе, читайте ее регулярно, запоминайте ее, учите, позвольте этой книге пропитать ваше сознание, если вы действительно ее уважаете. Если вы действительно чтите. Вот народ, который был во время Неемии, тогда, когда он услышал слово, из уважения к этому слову, мы считаем, он встал. И не только почтение к Слову Божьему, это еще и преклонение перед Богом. Посмотрите, 6 стих. «И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: Аминь, аминь. Поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли». Знаете, когда я читаю вот эти слова, я вижу сочетание нескольких таких чувств людских, которые здесь проявляются. С одной стороны, это радость, в которой они говорят, смотрите, аминь, аминь, они поднимают вверх руки, они рады. Они рады тому, что наконец Божий закон среди них, наконец Божье слово звучит. С другой стороны, это чувство особого трепета и смирения перед Богом. Посмотрите, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Это правильная реакция перед Божьим словом. Это действительно то, что должно наполнять каждого христианина, когда он открывает Божье Слово. Знаете, сегодня подобных чувств люди ищут в разных сферах. Они ищут, может быть, в том, чтобы музыкой создать эти чувства и заставить людей действительно трепетать. Может быть, в каких-то особых экстатических переживаниях, которые в некоторых церквах создают специально для того, чтобы удовлетворить вот этот эмоциональный голод людей. Дать им возможность, ну, эмоционально разгрузиться. Но когда мы читаем о реакции народа Божьего здесь, вот в этой ситуации, люди действительно радовались Слову Божьему. Они радовались не просто пустой, надутой, знаете, а просто разыгранной, раскачанной атмосфере, которую здесь, так скажем, взаимного такого подогрева, когда люди подогревают друг друга. У этих людей была объективная радость. Они знали, что источником их радости является Священное Писание, является Божий закон, которому они радуются. Когда Давид писал об этом, он говорил в 18-м псалме следующие слова, 7 стиха. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сода». Я хотел бы сегодня задать вам вопрос, дорогие друзья. Знаете ли вы сладость Божьего Слова? Если нет, сегодня у нас есть возможность обратиться к Господу и попросить у Него того, чтобы Он научил нас понимать действительную ценность. Ценность для лично нас, ценность для нашей жизни, ценность для наших обстоятельств, чтобы мы могли припасть к этому Слову и пить из Него, как из источника живой воды, чтобы оно действительно было желанным для каждого из нас. Итак, сегодня мы научились из примера Неемии, из книги Неемии двум принципам, двум примерам, которые мы взяли. Первое – это порядок в жизни. Неемия был эффективен и успешен, потому что в его жизни все стояло на своем месте. Материальные вопросы, духовные вопросы, организационные вопросы. Второе – Неемия имел благословение, потому что в его жизни правильно стояли приоритеты, что закон Божий занимал самое высокое место, которое только он мог занимать, что это касалось не только его, это касалось всех людей, которые были под его руководством в то время.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!